Новая жизнь. Беседа номер 683. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебной беседы с доктором Лайтманом. Здравствуйте, доктор Лайтман. Здравствуйте, Эль-Лешет. Сегодня мы рассмотрим одну из центральных вопросов нашего еврейского бытия — кошерность, кашрут. Будет много сюрпризов, пожалуйста. Видимо, соблюдать кашрут — это нелегко. Попросили у 6 евреев, хотя в США, соблюдать кашрут в течение недели, разделять мясо и молоко, пить кошерное вино и воздерживаться от поедания свинины. Никому не удалось продержаться целую неделю. То, что они сказали в конце, что если бы все их окружение выполняло эти правила, то, может быть, им было бы легче. Но действительно мы хотим понять глубже, что означают все эти вещи, разделять мясо и молоко, почему можно есть такое и нельзя есть другое. И давайте начнем с мяса и молока. Написано «Не вари козленка в молоке матери его». Это правило. Что символизирует мясо и что символизирует молоко, почему нельзя смешивать их вместе? Есть в природе две силы — плюс и минус, из чего состоит вся материя. Электрон, позитрон, север, юг, в магните, холод, тепло и так далее. Две силы эти всегда противоположны друг другу. И в нашей жизни, в еде, это делится на мясо и молоко. А посередине разные рыбы, растения. То есть не мясо, не молоко, как говорят. Мясо символизирует силу получения, желание получать, или наш эгоизм. А молоко символизирует отдачу, милость, милосердие. Это понятно. И из нашей жизни так мы соотносим эти две силы. И обе эти силы противоположны. Они в природе не встречаются, как плюс и минус. Если мы их соединяем, мы производим замыкание. И в природе это всегда через какое-то должно пройти явление. И мы то же самое должны сделать. Поскольку наше внутреннее тело, душа, состоит, включая в себя шесть частей, хесед, гурати, ферет, нецах, год, есод. Поэтому есть обязательство разделять между силой получения и силой отдачи. И это признак 6 часов между мясом и молоком должны. Что такое 6 частей, в принципе, что они символизируют? Это наша внутренняя структура. Что это энергетическая? Да, да, система. Если мы хотим соединить в ней мясо и молоко, плюс и минус в этой системе, то нужно между ними должно быть 6 этих состояний. Хесед, гурат, эферет, нецах, год, есод. Это есть тот пакет, который помогает плюсу соединиться с минусом, да, посередине между плюсом и минусом. И поэтому промежуток между мясом и молоком должен быть 6 часов. Но после между молоком и мясом может быть меньше, полчаса, час, есть разные обычаи. Может быть, поговорим в другой раз, чтобы не путаться. И так, кашрут в рыбе. Кашерная называется рыба, если у нее есть плавники и чешуя. Плавник означает, что это отталкивает в силу получения. Снеор ненавидит свет буквально. Ну, это нужно изучать. Я лишь говорю, почему. А чешуя означает, что он защищает. Она защищает себя, не хочет, не позволяет внешним вещам, наслаждениям входить в себя. Поэтому признак кошерной рыбы, то есть желание, которое полностью в отдачу, в любви к ближнему, это означает, при условии, что рыба, у рыбы есть плавники и чешуя. Но если животное, в животном мы должны, кроме того, что мы его едим раздельно от молока, его нужно правильно забить, и сделать его мясо кошерным, и резать по-особенному верхнюю половину животного, а не нижнюю половину животного. Может быть, есть такие, которые не едят. И законы кашрута. Но в рыбе нам не требуется ничего. Даже не нужно забивать рыбу. Не нужно забивать. А даже не важно, как. Она умирает, то она уже готова к еде. И не важно, кто умертвляет. Это может быть не еврей. А почему нет таких же законов в рыбе? Потому что другой уровень желания получает, гораздо более низкий. Не мясной, не эгоистический такой. Так на более эгоистическом уровне требуется, как, чем более эгоистичны наши желания, тем больше мы должны вести с ними тяжелую работу, чтобы превратить их в ради отдачи, в благо. А мясо — это самое эгоистическое из всех блюд, из любой, всей пищи. Куры немного менее, рыба еще менее, а затем уже все остальное. Молоко, растения и так далее. А те, что вообще нельзя есть, это супер эгоистично. Да, они такие эгоистичные, такие большие эгоисты, что мы не способны их обратить в кошерное пока что. Только после исправления всех остальных частей в нас, всех наших желаний, которые будут ради отдачи, и тогда мы сможем приступить и к таким некошерным блюдам, и их откошеровать. Тогда мы будем знать, какие исправления мы должны делать со свиньей, чтобы она была кошерная. Тогда мы сможем ее есть, тогда будет можно. Тогда будет можно. По сути, нет ничего плохого ни в этом животном, ни в этом животном, ни в этом животном. А есть некий порядок, некий процесс, который нужно пройти. И то, что символизирует этот внутренний процесс, это те внешние вещи. Да. И не рыба, и не мясо, и не молоко, а это символизирует гораздо более внутренние вещи, мои свойства, которые должен исправить, чтобы они были в подобии высшей системе, чтобы все они, эти свойства, были в отдаче, в любви к ближнему. Все так направлены. Есть ли какая-то связь, если я говорю о мясе и молоке, молоке в мать, мясе козленка матери его, есть ли в этом что-то моральное? Нет, ничего абсолютно. Я полностью самоустраняюсь от всего остального, что вы хотите к этому соотнести. Мораль, культуру, воспитание, а только подобие высшей системе. То есть нет там никакой логики иной, кроме этой, то сегодня мне, человеку, который не чувствует высшую систему, это кажется странным. Верно, это вообще не кажется связанным. Да, но именно так мы должны принимать все эти законы. Это законы природы. Есть очень много объяснений по поводу того, чтобы не варить козленка в молоке матери его. Как Каббала действительно объясняет этот вопрос? Это объяснение сил, которых вы сказали? Да. А что чувствует, например, человек, который понимает, чувствует эту высшую систему природы? Он ест мясо, рыбу, молоко, неважно что, и вместе с тем он выясняет внутреннюю суть желаний, которую он задействует, соответственно. Так у него материальная ветвь, ее внутреннее содержание и духовный корень становятся одним целым. Даже в своем теле он выполняет высший закон, и в своей душе он выполняет высший закон. И приклеивает себя к высшему корню. Он не думает о вкусе, он чувствует гораздо больше вкуса. Потому что тем, что он уподобляет себя высшему корню, он начинает чувствовать высшие вкусы, которые называются вкусы Торы. Он начинает получать света, он наполняет себя теми исправленными свойствами, которые называются кашрут. Так, по сути, еда — это духовное действие для такого человека. Да, конечно. Это святое действие. Конечно. А что такое еда, если мы посмотрим, что такое еда в духовном плане? В духовном плане то, что я получаю для того, чтобы отдавать. То, что я выполняю, наслаждаюсь, и все мое наслаждение от того, что я нахожусь на особой трапезе с высшей силой, которая дала мне это для того, чтобы я наслаждался намерением отдачи ему. Он дал мне в этом мире все, чтобы наслаждаться, если я правильно наслаждаюсь в этом мире, для того, чтобы наслаждать его. Можете ли вы это объяснить простыми словами? Можно? Приходите учиться на какой-то курс для начинающих. Вы говорите о двух видах наслаждения. Наслаждении от какого-то внутреннего переживания. Говорите о наслаждении того, чтобы сделать ему, доставить ему наслаждение. Не то, что ему даже. Так говорят, но это высшая система, которая всецело начинает жить во мне. То, что я, как я отношусь к силе, которая находится во мне, оживляет меня, там внутри есть сила, которая оживляет меня. Постарайтесь почувствовать. Внутри вашего тела, внутри вашего ощущения есть там какая-то сила, которая оживляет вас. Ее вы можете называть Творец, потому что действительно создает вас. Он создает вас каждую минуту жизни. Вы начинаете контактировать с ней, начинаете говорить с ней, вы начинаете осознавать ее, и именно так вы можете течь в одном потоке с ней. И что это за... Что он делает, эта сила во мне? Оживляющая — это основная сила природы, как все существует, если не та энергия, которая задействует всю Вселенную. А если я почувствую ее в полной мере, как вы говорите, почувствую, вы становитесь вечной, как она. Это есть цель? Да. Так почему говорят о Боге как внешнем? Так говорят, на самом деле, внутри человека. Ты каждый должен раскрыть в себе Бога. Да, конечно. Снаружи нет ничего. Как мы говорили не раз в восприятии реальности, то, что кажется нам, что это снаружи, это все внутри. Человек внутри себя живет. Вы говорите каждый раз возлюби ближнего как себя и в объединении, как все эти вещи связываются воедино. Тем, что я это присоединяю к себе внутри больше и больше, раскрываю внутри себя силу, которая называется Творец, я должен относиться ко всему, что окружает меня, с любовью. Таким образом, я как бы приближаю его к себе и ввожу его в себя, и тогда весь мир находится во мне. Это то объединение, о котором говорится постоянно, да? И как-то связано с другими. Потому что, когда я говорю объединение, я хочу соединиться с чем-то, что... Не могу вам это объяснить, потому что вы не поймете, вы подумаете, что... Я здесь говорю неправильные вещи, но нет ничего снаружи, нет других. Все только я. И то, что я вижу снаружи, существует, это только мне кажется. А на самом деле все они находятся внутри меня. И в моем воображении находятся вне меня. Все это внутренняя работа человека, только привести все к одной форме, единой, особенной, которая называется высший мир, в которое мы все объединяемся вместе, и кроме этого понимаемся в состоянии Исраэль, Тура и Творец Единый, когда с помощью высшей силы, которая называется Тура, это свет, это высшая сила, и мы, которые хотим соединиться с высшей силой, называемся тогда Исраэль, и тогда мы соединяемся с высшей силой, которая называется Творец. И тогда мы делаемся вместе. Тогда это мы должны делать здесь, в этом мире, в этой жизни сейчас. И наука Каббала, она и нас к этому ведет. Я хочу вернуться к вещам более простым. Более простым вещам. Я хочу вернуться к кошерному забою. В иудаизме придается этому очень важное значение. Что такое забой? Мы говорили, что рыба — это на самом деле не рыба, а мясо — не все мясо. Что такое забой? Кого забивают? Я должен умертвить животное в себе. Должен их умертвить для того, чтобы правильно его использовать, для того, чтобы поднять и его силы до уровня Адама. Что такое мое животное? У нас есть уровни в природе. Неживое, растительное, животное говорящее. Я должен использовать неживое. Это соль и другие вещи, которые мы извлекаем из земли и едим. Затем растения. Ну, растения мы много едим. Там почти что нет выяснения, что есть, что не есть. И нет особых законов. Мы должны так есть или по-другому. Потому что желание получать растительное, эгоистическое, очень маленькое. Я не должен его чем-то исправлять. Только собрать, помыть, сделать обычные вещи и съесть. Затем есть рыбы, они говорили, в которых есть уже признаки, символы, чешуя и плавники, поэтому все морепродукты, устрицы запрещены. Затем есть птицы, затем после птиц животное. А животное — это уже последний, самый высокий уровень эгоизма. Неживое растительное животное, говорящее, это уровень эгоизма. И поэтому в животных, в зависимости от того уровня, на котором оно находится, по отношению к нему есть иные законы, особые. Есть такие, которые очень высокие, поэтому вообще нам нельзя ими пользоваться, как свинья и так далее. Есть такие, которые мы можем есть при условии определенного забоя. Есть такие, которые мы после забоя также должны их по-особенному разрезать и проверить эти части изнутри, действительно ли животное не имеет какого-то ущерба или еще чего-то. Затем приготовить это правильно. Сначала откашировать солью, затем приготовить и так далее. То есть все это согласно уровням эгоизма, который символизирует нам то существо, неживое растительное животное говорящее, которое мы можем использовать каким-то образом или вообще не использовать. Использовать можно. Например, из кожи свиньи можно сделать обувь, перчатки, что хотите. Но только есть пока что нельзя, потому что мы пока что не находимся в состоянии, когда можно откашировать. Почему нельзя мне подвязать внутрь, а снаружи одевать можно? Это не означает, что вы включаете с него, нет символа. Я повторяю вопрос. Вы сказали, что мы хотим забить животное в себе. Кто такое наше животное? В себе. Ваше тело, если вы говорите о теле, если вы говорите о внутреннем вашем, скажите вы, ваше внутреннее тоже делится на неживое растительное животное, говорящее уровня, и тогда вы относитесь к вашим особым желаниям, которые называются животное, животный уровень. И тогда мы, когда вы выясняете животный уровень, тогда вы выясняете себе разные вещи. И свинью в себе вы не можете использовать на человеческом уровне, а другие формы можете и так далее. Так я забиваю желания, разные желания в себе, Да. А что означает забой? Что это за действие? Не использовать его. И как? Там должен быть особый нож, когда вы забиваете по-особенному. Есть четыре смертные казни, которые можете умертвить ваше желание получать и умертвить эгоистическое получение и сделать из него альтруистическое в таком виде, как они сейчас. Я возвращаюсь к формам забоя, о которых вы говорили. Есть очень много вопросов, можно так, запрещено так. Есть очень большая пунктуальность. Да, верно. Все это должно соответствовать вес в нашем мире высшему корню. Поэтому об этом писали каббалисты, которые знали высшие корни. Поэтому они писали нам эти законы, которые мы должны выполнять здесь, в этом мире, если мы хотим быть в подобии высшим силам. А если кто-то не постигает высший мир, то он только открывает книгу и как попугай смотрит, что-то написано, так должен выполнять. А кто такой резник? Это в нашем мире это человек, который изучал кошерный забой. А внутренний — это высший свет, особенная сила, которую я вызываю, и она забивает во мне мое животное. Что делает? Умертвляет эгоистическое желание. И я затем именно продолжаю и исправляю эгоистическое желание, чтобы оно было на более высоком уровне, на уровне человека, на животного уровня, чтобы поднялось до говорящего уровня и будет оживлять меня на более высоком уровне. Так это не человек, который делает, разбивает желание внутри? Нет. Внутри я не могу исправить себя, а только свет, возвращающий к источнику, высшая сила. Какое действие должна сделать? Попроси, захотеть, чтобы это произошло. Мое желание задействует. Молитва, подъем ман. Просьба, чтобы это случилось. Но тогда у меня возникает связь с высшей силой, которая действует. Делать уметь эти действия. Высшая сила — это высшая система, о которой вы говорили. Мы хотим быть в подобии. Выше этой системы есть высшая сила, которая действует через эту систему и задействует нас. Но я прошу этой высшей системы, чтобы не только задействовала, чтобы пришла к нам и исправила меня быть в подобии этой системы. Почему я не могу сама исправить? У меня нет сил, откуда? У меня столько эгоистическое желание наслаждаться жизнью, и все. Мы не можем исправить себя. У меня нет ничего. Как я исправлю себя? У меня нет никакой возможности сделать ничего хорошего в этом мире. Только воровать, красть, получать для собственного удовольствия. Самое малое действие, даже если я хочу сделать правильно, хорошо, мне нужна высшая сила. Поэтому у нас в нашем мире нет ни одного человека, у которого есть душа. Нет. Мы все, как написано, все подобны животным. Если я хочу, чтобы у меня была душа, я должен исправить мои желания. И тогда они будут подобать высшей системе, и часть, уподобленная высшей системе, будет называться душа. Это поразительно то, что вы говорите. Мы постоянно живем с ощущением, что можем внутри себя изменить все, что мы хотим. Нужно приложить усилия, пойти на курс, сделать разные вещи. Таково наше ощущение в жизни. Это как животное ходит по траве и живет. Так мы в нашем мире. Все подобны животным. Я хотел спросить, вы много сказали, много раз вспоминали в нашей передаче высшую систему, высшую силу, такие вещи, высшие корни. О какой системе вы говорите? Это система управления, система, которая действует на нас и задействует нас, задействует народы мира и с еще большей тщательностью, особым образом задействует народ Израиля. Где находится эта система? В природе? Откуда идут все силы? Когда происходит что-то в мире, в жизни, откуда они приходят, все эти силы? События откуда возникают? Кто вращает Солнце и Землю, и нас каждую минуту? Система сил. Этот мир полон сил. Наша Вселенная полна сил. Это сеть сил, которая постоянно действует каким-то, в какой-то форме связи между собой, в гармонии определенной. И этой системе важно, что я ем, как я ем. Нет, нет, нет. Ешь — это не важно. Ешь — это только символ того, что я должен делать с собой. Когда я могу, именно я, нижний человек, который живет на маленькой земле, именно иудей может задействовать всю систему. И мы действительно знаем это, изучаем это и делаем это в науке Каббала. А не евреи приходят к нам с претензиями, что мы не задействуем мир добром. Они знают, что у нас есть такая возможность. А что это за расизм сейчас? Если я не еврей, то я не могу быть в гармонии с этой системой. Ты можешь, но только через евреев. Да-да. Скажи, что к нашему сожалению, а я думаю, что это большая заслуга, честь, но мы должны исправлять мир. Наше время подошло к концу, Лайтман. Очень хорошо, у тебя есть еще тема. У нас есть еще много тем, это было очень любопытно. Большое спасибо вам, спасибо, Ярь, спасибо вам за то, что были с нами. До встречи, всего наилучшего. Новая жизнь, до свидания.